В середине 20 века компьютеры стали решительно вторгаться во многие области человеческой деятельности. А каково влияние компьютеров на фундаментальную математику? И вообще, насколько прикладные задачи из таких областей, как физика или экономика, развивают математику? На эти вопросы отвечает профессор Института Куранта Нью-Йоркского университета, доктор физико-математических наук Федор Богомолов. С ним беседует Александр Костинский.
В какой степени сейчас развитие компьютеров, развитие компьютерных сетей повлияло на математику?
Ну, сейчас, конечно, в связи с интернетом, со связями, конечно, существенный прогресс был в теории графов. То есть самых, казалось бы, вот таких теорий больших, случайных графов и так далее.
Ну, граф — это стрелочка, да?
Это набор стрелочек, но это много частиц, и между ними стрелочки, и вот какие они бывают случайные, какие бывают наборы связей, их свойства и так далее. Сейчас очень по этому поводу существует масса новых результатов, и, конечно, это, по-видимому, косвенно это связано именно интернетом. Кроме того, конечно же, дискретная математика, ну, она, это слово имеет много вариантов, как всегда в математике. Мне интересно, что вот сейчас идет как бы смена поколений ученых, именно не математиков, а тех, кто применяет математику. У меня такое ощущение, что, конечно же, та физика, которую мы знаем, та физика, математическая физика, ее конкретный вид зависел от того аппарата, который люди учили в университете и так далее, и применяли в физике. А тогда аппаратом был анализ. Интегралы и так далее, работа с непрерывными.
Да.
А, конечно же, компьютеры, все это работает не с непрерывными параметрами, а работает с совершенно другим объектом. Она работает с двоичными объектами, ну, или, так сказать, в обобщенном смысле, с объектами, основанными на конечных полях, на такой геометрии как бы конечных полей. И сейчас идет такое развитие вот этой области. И вот я думаю, что через какое-то время мы увидим смену того аппарата, который используется в физике, которым пользуются ученые во всех этих областях. Но сами компьютеры, конечно же, расширили просто экспериментальную базу математики.
То есть математика как экспериментальная наука?
Да, конечно же, сейчас совершенно другие числа появляются. Вы знаете, сейчас вот придешь, вот была как раз там конференция, были результаты в теории чисел, но они работают с числами уже по 20-30 знаков возникают решения. И видно, какие-то возникают закономерности, но совершенно другие, не те, которые предполагались, когда люди работали, грубо говоря, карандашом.
Потому что вы можете просто в лоб перебрать некоторые вещи.
Ну, перебрать, но помимо перебора, за это время были построены ряд алгоритмов, как работать с числами другого порядка. Вот сейчас, например, работа теоретика числовика часто, например, не только в том, чтобы построить какой-то абстрактный алгоритм счета или решить какую-то задачу на аналитическом уровне, но еще и посмотреть построение быстрых алгоритмов. И там действительно совершенно какие-то другие феномены. На больших числах возникают феномены другого порядка. Да и задачи сейчас другого порядка, как там деление, простые числа и так далее. Это вот есть практика современной компьютерной жизни, работа с чем? С огромными числами. Классические проблемы, но для огромных чисел, да.
Какие сейчас, на ваш взгляд, главные задачи перед математикой стоят в вашей области?
Мне будет немножко трудно это описать. Сейчас есть некоторые такие программы вот, в алгебраической геометрии, которые мне ближе всего. Есть некоторые программы, которые отчасти вот, близки к завершению, но вот их должны как бы завершить. Давайте я скажу такие слова. Программа классификации алгебраических многообразий. И вот это одна такая большая задача, которая будет, по-видимому, завершена. Потом есть задачи, которые связаны с физикой, вышли как бы отчасти из математики неожиданным образом. Когда я этим занимался, как-то не было видно прямой связи с физикой, а сейчас это связано с физикой. Теория многообразия Калаби-Яу, конечно, это такая совершенно интереснейшая полуфизическая область, где масса каких-то странных эффектов, которых надо понять, но непонятно, может быть, прогресс произойдет и не там. Тут я должен сказать, что в математике вообще прогресс часто бывает неожиданно. Вот все как бы давят на что-то, а потом оказывается, вдруг кто-то придумывает какой-то простой трюк, и оказывается, задача самая интересная где-то в другом месте. В этом проблема, конечно, такой математики, которая не опирается прямым образом на что-то, что вопрос прогресса и вообще... Все время есть такое чувство, что ты можешь чем-то заниматься, иметь бесконечный прогресс, а реального движения не произошло. Вдруг где-то сбоку появится результат, который все это сметет с доски.
Все-таки что такое математика с вашей точки зрения? Грубо можно выделить такие три подхода. Математика – это язык, это любимое выражение Поля Дирака, да, великого физика. Математика – это такая огромная игра с какими-то правилами, с внутренними этими. И математика – это все-таки некий раздел физики.
Ну, я думаю, во-первых, как всякий объект богатый, который обладает массой свойств, у нее есть столько граней, что, конечно же, нельзя говорить о том, что такое математика вообще, а каждый человек может сказать, ну, что она для меня. Это скорее вопрос не о том, что такое математика, а где я, как я ее чувствую. Мне нравится связь математики с физикой. Ну, вот она существует, это хорошо, иногда это помогает, конечно, так сказать, что можешь подойти к Земле, так сказать, дотронуться до дна. Но все-таки это отдельный мир. Ну, сейчас строят виртуальные миры, но это такой же законный совершенно мир, вполне реальный, со своей логикой, со своим развитием, поэтому так уж прямо сводить ее к физике я бы не стал. Из физики приходят интересные идеи. Это взаимодействие, конечно, исключительно плодотворно, но и не только оно. В математике есть и свои какие-то внутренние линии развития.
Это игра,
тоже
да?
исключительно интересно. Это не игра, это в каком-то смысле, ну, вот ты наблюдаешь, ты работаешь с реальностью. Ну, такой, так сказать, реальностью, ну, другого типа.
Виртуальная игра высокого
понимаете,
уровня математики.
Игра — это все-таки как бы что-то созданное. А это, так сказать, совершенно независимый от человека объект. Ощущение всегда, что ты имеешь дело с реальностью, что какие-то конструкции, это, конечно, они как бы абстрактные, но это реальные конструкции отношений между чем-то, что где-то существует, так сказать, ну, там в мире идей, давайте так скажем.
Честно говоря, естественникам ближе, конечно, определение, что математика – это язык, но
конечно,
это не является.
Конечно, они так ей пользуются, так скажем, они как? Знают эту сторону, и, конечно же, им хочется
абсолютизировать
это, да. Но это вот та сторона, с которой они имеют дело, и, да, вот в этом смысле она им полезна.
Это поэтому... хвост этого слона, вы хотите сказать?
Ну, да, ну, хвост, сторона, можно как угодно. Вот такая, да, такая есть часть. Я ничего против этого не имею, но это все-таки часть. Для меня это часть.
Вы, в общем-то, говорите о платонизме, когда вы говорите, что существует
ну,
некий мир
быть,
идей.
Да. Ну вот, понимаете, человек, с моей точки зрения, существо принципиально ограниченное, поэтому вот реально я живу вот в этом куске пространства, что ли. Пусть это будет платоновское пространство, или как бы, я не могу сказать, я про все пространство мне трудно сказать, а вот этот кусок я знаю, понимаю и чувствую его именно так. Может быть, это неправильное ощущение, но я вот по такому ощущению я действую.
А в самих основаниях математики нет ли каких-то существенных дыр? Ну, например, та же когда-то знаменитая теорема о неполноте Гёделя.
Понимаете, я как бы более конкретный человек. На моем уровне я стараюсь не подходить к основаниям настолько близко. Я знаю примерно, так сказать, опасные зоны, где лучше держаться подальше. Вот некоторые типы рассуждений, они опасны. Можно ошибиться. Но они обозначены. Что имеется в математике, так же, как и в жизни. Да? Ну, мы не знаем точно, что там происходит, что там произойдет. Но
лучше
с ним подходить. И это довольно четко обозначено. Все эти пропасти, они не бесконечно далеко, но... Они обозначены, поэтому можно работать, держась вне этих областей, и работать достаточно успешно. Конечно, те, кто работает в области логики, им приходится работать, грубо говоря, ближе к краю. Ну и, соответственно, опасность больше.
Что бы вы хотели сказать, например, вот начинающему математику сейчас? Такое некое напутствие тому, кто собирается стать математиком.
Знаете, мое, конечно, напутствие, ну, математик, во-первых... Хорошо начинать это пораньше.
Заниматься математикой?
Пораньше заниматься, да. То есть
со скольки?
Стараться 13-15. Вот в этом возрасте разумно заниматься. Знаете, для того, чтобы понять что-то, требуется погрузиться. И разумно сочетать, так сказать, погружение в какую-то вот, какую-то задачу как бы с изучением. Та терминология, то, что вы изучали, то, что вы читали в детстве или на первых курсах, вам будет легче освоить потом. Проход второй раз... Это уже совсем другое дело. Старайтесь слушать даже вещи, которые вы не вполне понимаете. Потому что в следующий раз вы их поймете. Почему, я не знаю. Но такое свойство мозга, что когда по второму проходу проходится легче.
Какую роль играет вот интуиция в математическом творчестве? Опять же, я возвращаюсь все время к Дьер Дюпуа. У него там было такое понятие «другая математика». Есть математика, которую надо доказательство, а есть математика догадывания.
Сначала надо догадаться, конечно, обычно. Куда же ты все-таки идешь? Ты пробуешь что-то, получается, не получается, но потом ты начинаешь соображать, а куда вообще все это идет? И нужно в какой-то момент все равно нужно догадаться и доказать, что это правда.
А учат математики догадывания?
Ну, нет, это должно прийти в процессе работы с какими-то решениями задач конкретно. Вот этому научить очень трудно. Вот сейчас, конечно же, с годами лучше работает вот эта догадка или ощущение, как правильно, чем такая чисто доказательная сила, способность вот таких сложных рассуждений. Я чувствую результат лучше, что правильно, что неправильно. А вот доказательствами сложнее возраста.
Дирак когда-то говорил, я понимаю уравнение, если понимаю ее решение без его решения.
Ну да, в каком-то смысле, на каком-то таком уровне общего ощущения вообще, а что должно там быть, да.
То есть вот это оно. Некий опыт, некоторое стратегическое мышление, такое позиционное, да?
Да, даже это интуиция какая-то, она, конечно, с годами как бы, она развивается, в общем, с годами. Вот интуиция в каком-то классе задач, ты чувствуешь эти объекты.
Сюда ходить не надо, а сюда вот надо
да,
пойти.
Да, а сюда, да, вот это может сработать, а это нет. А это точно не сработает. И вот там говоришь человеку, не сработает. Ну почему? Ну так.
Это, знаете, была такая замечательная история, которую Таль... Mm-hmm. Ну, шахматист, вообще шахматы и математики, они чем-то похожи, да? У него была такая статья «Исповедь счетчика», где он написал, как... А он вообще, у него феноменальные возможности счета. Он на 15 mm-hmm. ходов считал, на 16, mm-hmm. и поэтому обыгрывал очень многих из-за этого. И вот Таль описывал, как они разбирали партии с ботвинником. И Таль говорил, ну, слушайте, вот у меня тут две ладьи против вашего ферзя, и у меня пешка, я обязательно выиграю. А ботвинник ему так мелкольчик говорит, нет, вот такие позиции не выигрываются. И Таль говорит, да я выиграю, я найду решение. И вот, говорит, мы 2 часа разбираем, нет. Я говорю, нет, ну, знаете, если пешка стояла здесь, то я бы все равно выиграл. Ботвинник подумает несколько минут и говорит, нет, вы знаете, эти позиции тоже не выиграют. Я, говорит, считаю, они не выиграют. Вот это то, о чем вы говорите. Интуиция против счета, против...
Да, что вот это, конечно, очень помогает, что такое, вот это приобретается, такое ощущение. Ощущение предмета, как бы. Так даже объяснить трудно иногда, но вот так почувствовал, да, что ты скажешь.
С профессором Института Куранта Нью-Йоркского университета Федором Богомоловым беседовал Александр Костинский.